Он слабо вскрикнул и закрыл глаза руками. Петр повернулся, чтобы уйти. Но царевич, услышав это движение отца, бросился к нему на коленках, ползком, как собака, которую бьют, и которая все-таки молит прощения, припал к ногам его, обнял их, ухватился за них. «Не уходи! Не уходи! Лучше убей!» Петр хотел оттолкнуть его, освободиться. Но Алексей держал его, не пускал, цеплялся все крепче и крепче. И от этих судорожно хватающих, цепляющихся рук пробегала по телу Петра леденящая дрожь того омерзения, которое он чувствовал всю жизнь к паукам, тараканам и всяким иным копошащимся гадам. «Прочь! Прочь! Прочь! Убью!» — кричал он в ярости, смешанный с ужасом. Наконец, с отчаянным усилием стряхнул его, отшвырнул, ударил ногой по лицу. Царевич с глухим стоном упал ничком на пол, как мертвый. Петр выбежал из комнаты, точно спасаясь от какого-то страшилища. Когда он проходил мимо сановников, ожидавших его в столовой, они поняли по лицу его, что случилось недоброе. Он только крикнул «В собор!» и вышел. Одни побежали за ним, другие, в том числе Толстой и Шафиров, в тайник, ответный к царевичу. Он лежал по-прежнему ничком на полу, как мертвый. Стали поднимать его, приводить в чувство. Члены не разгибались, как будто окоченели, сведенные судорогой. Но это не был обморок. Он дышал часто, глаза были открыты. Наконец подняли его, поставили на ноги. Хотели провести в соседнюю комнату, чтобы уложить на лавку. Он оглядывался мутным, словно невидящим взором, и бормотал, как будто старался припомнить, что такое, что такое. «Не бойся, родимый», — успокаивал Толстой, — «дурно тебе стало, упал, должно быть, ушибся. До свадьбы заживет, и спей водицы, сейчас доктор придет». «Что такое, что такое?» — повторял царевич бессмысленно. «Не доложить ли государю?» — шепнул Толстой Шафирову. Царевич услышал и вернулся, и вдруг бледное лицо его побагровело. Он весь затрясся и начал рвать на себе воротник рубашки, как будто задыхался. «Какому государю?» В одно и то же время заплакал и засмеялся он таким диким плачем и смехом, что всем стало жутко. «Какому государю? Дураки, дураки! Да разве не видите? Это не он! Ни государь, и ни батюшка мне! А барабанщик, жид проклятый, Гришка Отрепьев, самозванец, оборотень, осиновый кол ему в горло, и делу конец!» Прибежал лейб-медик Орескин. Толстой за спиной царевича указал сперва на него, потом на свой лоб, в уме, где царевич мешается. Орескин усадил больного в кресло, пощупал ему пульс, дал понюхать спирта, заставил выпить успокоительных капель и хотел пустить кровь, но в это время пришел посланный и объявил, что царь ждет в соборе и требует к себе царевича немедленно. «Доложи, что его высочество не можется», — начал было Толстой. «Не надо!» — остановил его царевич, как будто очнувшись от глубокого сна. «Не надо! Я сейчас только отдохнуть минутку. И вина бы». Подали венгерского. Он выпил с жадностью. Орескин положил ему на голову полотенце, смоченное холодной водой с уксусом. Его оставили в покое. Все отошли в сторону, совещаясь, что делать. Через несколько минут он сказал: «Ну, теперь ничего, прошло. Пойдем». Ему помогли встать и повели под руки. На свежем воздухе, при переходе из дворца в собор, он почти совсем оправился. Но все же, когда проходил через толпу, все заметили его бледность. На амбоне перед открытыми царскими вратами ожидал новопоставленный архиерей псковский Феофан Прокопович в полном облачении, с крестом и Евангелием. Рядом стоял царь. Алексей взошел на амбон, взял поданный Шафировым лист и стал читать слабым, чуть внятным голосом, но было так тихо в толпе, что слышалось каждое слово. «Я нижеименованный. Обещаю пред святым Евангелием, что понеже я за преступление мое пред родителем моим и государем лишен наследства престола российского, то ради признаваю то за праведно и клянусь всемогущим,
в Троице, славимым Богом и судом его, той воле родительской, во всем повиноваться, и наследство того никогда не искать и не желать, и не принимать ни под каким предлогом, и признаваю за истинного наследника брата моего, царевича Петра Петровича, на том целую святый крест и подписуюсь собственную моею рукой». Он поцеловал крест и подписал отречение. В это же самое время читали манифест народу. Глава третья. Петр через Толстого передал сыну вопросные пункты. Царевич должен был ответить на них письменно. Толстой советовал ему не скрывать ничего, так как царь будто бы уже знает все и требует от него только подтверждения. «От кого батюшка знает?» — спрашивал царевич. Толстой долго не хотел говорить. Но, наконец, прочел ему указ, пока еще тайный, но впоследствии при учреждении духовной коллегии Святейшего Синода объявленный. «Ежели кто на исповеди духовному отцу своему некое злое и нераскаянное умышление на чисте здравия государева, наипаче же измену или бунт объявит, то должен духовник донести вскоре о том, где надлежит, в преображенский приказ или тайную канцелярию. Ибо сим объявлением не порокуется исповедь, и духовник не приступает правил евангельских, но еще исполняет учение Христово. Обличи брата, аще же не послушает, повежь церкви. Когда уже так о братнем согрешении Господь повелевает, то коль мипаче о злодейственном на государе умышлении». Выслушав указ, царевич встал из-за стола. Они разговаривали с Толстым наедине, за ужином. И точно так же, как на Медне во время припадка, в тайнике ответной палаты, бледное лицо его вдруг побагровело. Он посмотрел на Толстого так, что тот испугался и подумал, что с ним опять припадок. Но на этот раз кончилось благополучно. Царевич успокоился и как будто задумался. В течение нескольких дней не выходил он из этой задумчивости. Когда с ним заговаривали, глядел рассеянно, как будто не совсем понимал, о чем говорят. И весь как-то внезапно осунулся, стал как неживой, по слову Толстого. Написал, однако, точный ответ на вопросные пункты и подтвердил все, что сказал на исповеди, хотя предчувствовал, что это бесполезно и что отец ничему не поверит. Алексей понял, что отец Варлаам нарушил тайну исповеди и вспомнил слова святого Дмитрия Ростовского. «Если бы какой государь или суд гражданский повелел и силой понуждал иерея открыть грех духовного сына, и если бы мука и смертью грозил, иерей должен умереть, паче и мученическим венцом венчаться, нежели печать исповеди отрешить». Вспомнились ему также слова одного раскольничего старца, с которым он беседовал однажды в глуши новгородских лесов, где рубил сосну на Скамповее, по указу батюшки. «Благодати Божией нет нынче ни в церквах, ни в попах, ни в таинствах, ни в чтении, ни в пении, ни в иконах и ни в какой вещи. Все взято на небо. Кто Бога боится, тот в церковь не ходит. Знаешь ли, чему подобен агнец вашего причастия? Разумеешь, что говорю? Подобен псу мертву, повержену на стогнах града. Как причастился, только и житья тому человеку, умер бедный. Таково-то причастие ваше емко, что мышья Каль-Сулема. Во вся кости и мозги пробежит скоро, до самой души лукавой промчит. Отдыхай-ка после в гиене огненной, да в пекле горящем стани, яко Каин, необратный грешник». Слова эти, которые тогда казались царевичу пустыми, теперь приобрели вдруг страшную силу. Что в самом деле, если мерзость запустения стала на месте святом? Церковь от Христа отступила, и Антихрист в ней царствует. Но кто же Антихрист? Тут начинался бред. Образ отца двоился, как бы в мгновенном превращении оборотня. Царевич видел два лица. Одно доброе, милое лицо родимого батюшки, другое чуждое, страшное, как мертвая маска, лицо зверя. И всего страшнее было то, что не знал он, какое из этих двух лиц настоящее — отца или зверя. Отец ли становится зверем? Или зверь отцом? И такой ужас овладел им, что ему казалось, он сходит с ума. В это время в застенках Преображенского приказа шел розыск. На следующий день после объявления манифеста 4 февраля подскакали курьеры в Петербург и Суздаль с повелением привести в Москву всех, на кого донес царевич.